Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым с виновных во взяточничестве будет взиматься штраф до 100-кратной суммы взятки, при этом штраф не должен превышать 500 миллионов рублей. Штрафы будут взиматься за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве. Ранее положительные отзывы на этот законопроект дали правительство и Верховный суд России. Подобные меры обсуждались на заседании Президентского совета по противодействию коррупции 13 января. О том, что на взяточников нужно налагать штрафы в размере до 100-кратной суммы взятки, Медведев заявил в послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 года. В индексе восприятия коррупции в разных странах мира, который составляет организация Transparency International, Россия в 2010 году заняла 154 место из 170 возможных вместе с Папуа-Новой Гвинеей, Таджикистаном, Конго и Гвинеей-Бисау. О том, остановит ли коррупцию 100-кратный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе говорят депутат Государственной Думы Алексей Розуван, генерал-лейтенант милиции в отставке, член Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Единая Россия», и Иван Ненненко, замдиректора российского отделения Transparency International. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Алексею Михайловичу Розувану. Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, способен ли закон о 100-кратном штрафе за взятку остановить распространение коррупции в России?
Ну, я думаю, что вот эти законодательные инициативы президента в значительной мере остановят аппетиты тех, кто берет сегодня взятки, потому что суммы довольно-таки серьезные, до 500 миллионов рублей, и практически, если привлечь на полную катушку взятка получателя, то даже не отправляя ее в места не столь отдаленные, оштрафовал, он полностью может быть разорен. И человек, как говорится, пойдет с миру по нитке собирать. И это многих, я думаю, остановит и заставит задуматься. Серьезный проект закона, и я думаю, что он будет иметь положительное действие.
Вопрос Ивану Ненненко, заместителю директора российского отделения Transparency International. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Есть ли в вашем распоряжении международная практика, которая подтверждала бы эффективность вот этого увеличения штрафов за взяточничество, предложенное президентом Медведевым?
Ну, если говорить именно про размер штрафа, то, к сожалению, нет. Практика показывает, что не величина штрафа является основным критерием противодействия коррупции, а неизбежность наказания. То есть чиновник, государственное должностное лицо, оценивает чаще всего не то, сколько ему придется заплатить, а то, с какой вероятностью его привлекут к этой ответственности. И, к сожалению, в России эта вероятность остается пока достаточно низкой. И, к сожалению, люди, получающие взятку, оценивают ее как довольно низкую. Поэтому сколько с них будет причитаться штрафа, для них не так важно.
Вопрос Алексею Розувану. Как, по-вашему, должен ли этот штраф дополнять или полностью заменять такую меру, как лишение свободы?
Ну, я бы хотел в определенной мере сначала прокомментировать высказывание моего оппонента. Я, в принципе, с ним согласен, что здесь, безусловно, не только мера наказания, но и неотвратимость ее будет иметь значение. Поэтому надо исходить из того, что наряду с ужесточением законодательства, значит, правоохранительными органами будут приняты решительные меры по улучшению оперативной работы, следственной работы, по своевременному выявлению, пресечению, значит, подобных явлений и преданию суду. Так что, безусловно, вот эти вопросы и, с одной стороны, усиление наказания в уголовном порядке, а с другой стороны, активизация работы правоохранительных структур, это взаимосвязанные, так сказать, понятия. И теперь, простите, что вы еще хотели меня спросить?
Вообще, свидетельствует ли этот закон о признании президентом размаха такого явления, как взяточничество в нашей стране?
Да, конечно, это, безусловно, признание этого факта, и он в послании говорил, что у нас распространено это явление. Но это статистика показывает, вот по информации председателя Верховного суда Российской Федерации, за прошедший год за преступление коррупционной направленности было осуждено свыше 9000 человек. Ну, учитывая, что вот преступления коррупционной направленности, в первую очередь взятки, они имеют очень большую латентность, то будем исходить, что вот 9000 человек, которые были преданы суду, это лишь небольшая толика тех преступлений, которые фактически совершались. Так что здесь поле деятельности для правоохранительных органов, прямо скажем, очень и очень большое.
Вопрос Ивану Ненанко. Как, по-вашему, должен ли этот штраф сопровождаться еще недопущением виновных к занятию впоследствии ответственных должностей?
Да, это необходимая практика и в международном опыте. Это подтверждено, что исключение возможности дальнейшей работы на государственной должности является неотъемлемой частью наказания за коррупцию. К сожалению, сейчас, например, в России часто можно видеть, когда чиновник увольняется с какой-то позиции, к сожалению, чаще не привлекается к ответственности, например, увольняется с позиции во время какого-то коррупционного скандала и потом возникает в другом субъекте федерации на другой государственной должности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остановит ли коррупцию стократный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе спорит депутат Государственной Думы Алексей Разуван, генерал-лейтенант милиции в отставке, член Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Единая Россия», и Иван Ненанко, замдиректора российского отделения Transparency International. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, представитель партии «Экономической свободы», считает, что власть уходит от проблемы.
Коррупция – это составляющая современного состояния власти. Борьба с коррупцией – это борьба с чиновниками. То, что предлагает Медведев – назначить виноватых в коррупции, тех, кто вынужден давать взятки – это все способы не заниматься проблемой коррупции. Для того, чтобы решать эту проблему, нужно заниматься чиновниками. Достаточно проехать по Рублевке и задать вопрос там заместителю министра любому, у которого вилла стоит несколько десятков миллионов долларов, а жена едет на Роллс-Ройсе или Бентли стоимостью несколько миллионов долларов. Такое впечатление, что власть начинает такую операцию прикрытия, чтобы не бороться с коррупцией. Она начинает делать вид, что она борется с коррупцией, а по существу будет бороться с теми, кто от этой коррупции страдает.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остановит ли коррупцию стократный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе спорит депутат Государственной Думы Алексей Разуван, генерал-лейтенант милиции в отставке, член Думского комитета по безопасности и депутат от фракции «Единая Россия», и Иван Ненанко, заместитель директора российского отделения Transparency International. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Вот абсолютно прав Боровой. Ведь взятка и коррупция – это, в общем-то, совершенно разные вещи. И взятка – это результат коррупции. Вот сейчас я свою внучку в садик устраивала. Она прямо официально говорят, столько нужно денег для того, чтобы устроить садик. А что, куда мне ребенка задевать? Значит, я должна или донести пойти туда. То есть это будет вместо взяток, будут доносы, это те же взятки. А вот их не взятки борзыми щенками, которые они получают. Вот эти все львята, вот эти все кони, это взятка или что это? Вот это все, конечно, сваливает опять на простой народ. А сами они собираются не бороться с коррупцией, ничего делать не собираются.
Вопрос Алексею Розовану. Может ли этот закон оказаться борьбой со следствием вместо борьбы с причиной?
Ну, если мы будем рассматривать вот борьбу с коррупцией вот с точки зрения вот гражданки, которая сейчас только позвонила, конечно, навести порядок будет очень сложно, потому что отдельные граждане считают, что борьба с коррупцией – это борьба отдельных категорий, только правоохранительных силовых структур, а мы, граждане, должны стоять и созерцать. Так вот, надо бороться таким образом, что если вам предложили взятку дать для того, чтобы устроить вашего ребенка, значит, в детский садик, значит, чтобы успешной была борьба с коррупцией, надо об этом заявить правоохранительные структуры, значит, будут приняты соответствующие меры, взятка эта будет дана под контролем соответствующих структур, вот, помеченными деньгами, и взяткополучатель будет привлечен к уголовной ответственности. В следующий раз уже тот, кто будет там работать и принимать детей в детские садики, он за взятки их принимать не будет. А если мы не будет, а если же мы будем только лишь рассуждать, дожаловаться и пенять на кого-то, то, конечно, навести порядок будет очень и очень сложно. Дело борьбы с коррупцией, с взяточничеством, это, прямо так скажем, вот это дело всех, а не только отдельных силовых структур.
Вопрос Ивану Ненненко. Может ли так оказаться, что вот эту статистику борьбы с коррупцией будут формировать вот такие заведующие детскими садами вместо коррумпированных чиновников?
Может, конечно, и более того, пока чаще привлекаются именно средние. Хотя, с другой стороны, вот последние события, связанные с обысками руководителей ГУВД Московской области, говорят о том, что начали обращать внимание на более серьезных коррупционеров. Я бы хотел ответить также на вопрос вот о прозвучавшего эфире. Дело в том, что в законе достаточно прогрессивно есть примечание. Там указывается, что лицо, являющее посредником взятки, или то, которое дало взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию, добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить дело, и так далее. Соответственно, в этом плане данный закон, ну, непонятно, конечно, как он будет работать, но написан он достаточно прогрессивно в том плане, что если человек, правда, вынудили дать взятку, то если человек после этого идет и сообщает соответствующий орган, он освобождается от ответственности.
Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые гости. Хотелось бы вот вопросик к человеку из «Единой России» задать. А вопросик вот такой. Вы мне, пожалуйста, скажите, а вы с кем будете с коррупцией бороться? Сами собой, ведь коррупция – это все вы там сидящие. Я не конкретно вас имею в виду, а вот там Медведева, Путина, там Грызлова и всех остальных. Голикову, которая там, когда Медведев про детей говорил, потом она в интервью всем каналам говорила, да-да-да, денег хватит. Ну, конечно, хватит. Ей распилить в карман положить, а не людям что-то сделать. Вон, что творится в здравоохранении везде. Чтобы это получить инвалидность на постоянную, надо у инспектора в любовниках походить. Тогда ты ее получишь. Ну, как вы, что вы на это скажете, дорогой господин?
Ну, к тому же, вопрос Алексея Михайловича Розувана, могут ли высшие коррупционеры уйти от ответственности, а попасться вот на взятку какие-то чиновники средней руки?
Ну, я не знаю, вот уже берут ли взятки любовниками, как вот сказал один из слушателей, которые позвонили. Но я скажу, вот события последних, как говорится, дней, недель, они подтверждают, что власти серьезно, значит, начинают заниматься борьбой с коррупцией, со взяточеством, с взятками и в высших эшелонах власти. Это вот и недавнее дело генерал-лейтенанта Букова, который привлечен к ответственности за попытку получить взятку 50 миллионов долларов. Это вот и ситуация, события последние в Московской областной прокуратуре. Так что я считаю, пока неуместно так пессимистически говорить о том, что закон не будет действовать, и он будет применяться только в отношении мелких взяткодателей и взяткополучателей. Я думаю, власти Вот, и мы, значит, депутаты Государственной Думы фракции «Единая Россия» настроены на то, чтобы в этом вопросе действительно проявить настойчивость, и закон, который внес президент Государственную Думу, оперативно принять, и по нему, чтобы правоохранительные органы вместе со всем обществом активно работали.
К нашему разговору подключился депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, депутат от фракции КПРФ. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Да, добрый вечер.
Как по-вашему, должен ли вот новый закон о стократном штрафе за взятку дополнять или полностью заменить лишение, такую меру, как лишение свободы?
Ну, вы знаете, я, во-первых, хотел бы сделать небольшую реплику по поводу предшествующего, вот передо мной выступающего, который заявил, надо оперативно и быстро принять этот закон и дать ему широкую дорогу. Конечно, я вот только начал смотреть этот закон, изучать, возникает достаточно много вопросов. И надо отметить, что многие позиции в законе не проработаны, я бы не торопился вот так в спешном порядке его, как говорится, проталкивать через парламент, а потом нести на подпись президента. Надо ряд позиций действительно уточнить. Относительно вытеснения лишения свободы из Уголовного кодекса за ряд составов преступлений, замену их ими, этого, точнее, штрафами, да, такая опасность есть, потому что штраф и лишение свободы и даже за тяжкие преступления выступают по этому законопроекту как альтернативные варианты. Или штраф, многократный штраф, либо, я подчеркиваю, лишение свободы и тоже применение определенного штрафа. Вот это меня немножко настораживает. Получается так, что вот это новшество могут быть, как говорится, выгодными для людей богатых, для людей состоятельных, точнее, у которых не 500 миллионов рублей, а 16-20 миллиардов долларов. Они могут всегда откупиться вот этими штрафами и не почувствовать, я подчеркиваю, опасности своих деяний и не почувствовать того наказания, которое всегда должно выступать, наказание должно выступать, это я подчеркиваю, как превентивная и предупредительная мера возможного наказания. Вот здесь это утрачивается в какой-то мере.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Благословенный Михаил Сергеевич дал народу гласность, свободу печати и свободу всего. Наша воровская власть, которая состоит из воров всех мастей, взяла все и похоронила. Население или народ загнали в танк. И вот живем в танке, глухо, как в танке. Ничего не слышно, ничего не видно. Да тут хоть 1000 там этих процентов, все равно эти как воровали, так и будут. Волков, на волков охотятся, стреляют, а они все равно режут овец. Так и здесь. Почему? Вот я вопрос к депутатам. Взять, образец те страны, где коррупции практически ноль. Вот туда вот и поедьте, посмотрите, осмотритесь и принимайте закон. А это понты бесполезные.
Вопрос Ивану Нененко, заместитель директора российского отделения Transparency International. Как по-вашему, какой еще международный опыт был бы полезен для борьбы с коррупцией в России?
Ну, сейчас, мне кажется, было бы очень эффективно усилить систему контроля за декларациями чиновников и публичных должностных лиц. Потому что сейчас в законе, в законодательстве прописано обязательство подавать декларации о своем имуществе, имуществе своих супругов, несовершеннолетних детей, но практически отсутствует наказание за недостоверную информацию или за неполноту представления информации. Если можно, я бы, кстати, воспользовался возможностью и спросил моих собеседников. А так получилось, что сейчас на сайте Госдумы до сих пор, вот уже полгода мы пытаемся привлечь к этому внимание, не висит декларации ни жены, ни супруги Грызлова, спикера Государственной Думы, который должен был также повесить. Вот его информация висит, а супруги нет. Ни, собственно говоря, депутата Левченко от КПРФ, который является единственным депутатом, который не опубликовал свои доходы.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Как по-вашему, пора ли уже супруге Бориса Вячеславовича также обнародовать свои доходы?
Ну, это вопрос я оставлю без комментариев.
А вопрос Виктору Илюхину, о вашем коллеге.
я хочу сказать, что готов комментировать. И да, я думаю, что достаточно стыдно должен себя и неуютно должен себя чувствовать Борис Вячеславович, если он, мягко говоря, не задекларировал свои доходы, а точнее доходы своей жены, не предъявил их хотя бы депутатам. Тогда возникает вопрос, а зачем мы вообще-то принимаем новые изменения в закон о противодействии коррупции? Для чего это? Но я абсолютно соглашаюсь с только что прозвучавшим еще одним высказыванием. Вы посмотрите, что у нас в действительности происходит. Вот это положение, это требование о составлении декларации о доходах, ну, внесли в закон 1.5-2 года тому назад. Не получили пока никакой практики, не обобщили ее, никакой эту практику, не довели до совершенства и забыли действительно вести самое главное – ответственность за непредставление декларации о доходах. Вот если бы была такая ответственность, что господин Грызлов, так же, как и Левченко, хотя могу уточнить, он уже внес декларацию, не могут находиться в законодательном органе и выполнять функции представителя народа в законодательных органах, тогда, наверное, и другое было бы отношение к этим декларациям и так далее, и так далее. Я говорил тогда, когда обсуждались эти законы в Государственной Думе, ну хорошо, составим мы декларации. Что дальше? А дальше, как дома росли по Рублевке огромные, у чиновников так они и растут. Абсолютно нет никакого контроля. Теперь, не доведя до совершенства этот механизм, президент нам вносит уже, как говорится, еще одно предложение в применение уголовного и административного законодательства. Впечатление такое. Громоздим. Не проанализировав прошлое, громоздим новый, забыв о том, что оно требует шлифовки большой и, самое главное, отточенной филигранной, как говорится, техники в исполнении этого закона. Вот это меня пугает страшно.
Слушаем москвичку Аллу.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот к господину Единороссу. Ну, во-первых, значит, несколько дней назад выступал ваш представитель «Единой России», председатель комитета по экономике Евгений Федоров, по-моему. Так вот, он во всеуслышание публично заявил, что он, у него одна квартира, один дом. А потом оказалось, что у него не одна квартира, а 5 квартир. Ну, как вот это, вы считаете, этично, публично, вот так вот людей обманывать? Это...
Напомню, что о том, остановит ли коррупцию 100-кратный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе спорят депутаты Государственной Думы Виктор Илюхин, член фракции КПРФ, Алексей Разуван, член фракции «Единая Россия», и Иван Нененко, заместитель директора российского отделения Transparency International. Все трое у нас на прямой телефонной связи. На вопрос радиослушательницы ответим сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники ФСБ проводят обыск в главном здании ГУВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании горного бизнеса. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Правозащитная организация «Агора» окажет юридическую поддержку помощнице судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, заявившей о давлении на судью Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной иммиграции. В Киеве суд принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему главе МВД Украины, лидеру партии «Народная самооборона» Юрию Луценко. В Тегеране произошли столкновения оппозиционеров и сторонников властей. Обе стороны обвиняют друг друга в гибели человека в ходе беспорядков на улицах иранской столицы в понедельник. В столице Йемена, Сане, сегодня вновь произошли столкновения сторонников и противников многолетнего президента страны Али Абдаллы Салиха. Есть раненые и задержанные. Власти Ирака намерены резко снизить зарплаты министров и депутатов парламента на фоне социальных протестов в стране, грозящих перерасти в массовые беспорядки. Более 30 человек, по последним данным, пострадали в ходе беспорядков в Бенгази, втором по величине городе Ливии. Причиной протеста стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес властей Ливии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остановит ли коррупцию стократный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе спорит депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции КПРФ, и Алексей Разуван, генерал-лейтенант милиции в отставке, член Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Единая Россия». В первой части нашей программы участвовал Иван Ниненко, заместитель директора российского отделения Transparency International. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Справедливая Россия», считает предложенную меру вспомогательной.
Штраф, конечно, хорош, как дополнительная мера. Не сажать его в тюрьму за малозначимое преступление, а действительно штрафовать, чтобы он понимал, что он совершил. Как вспомогательная мера, хорошо. Основная, конечно, это бессмысленно. Не будут брать в конвертах, не будут брать борзыми щенками. А вот если борзыми щенками взятку, то значит, что 100 щенков взад вернуть? Или как там? И посредники 40 еще что принесли? Там земельные участки, что там? Гектар получил, нужно то отдать? Надо четко понимать, что умные чиновники начнут предлагать западные счета, перебрасывать туда деньги с одного офшора на другой. Благо сейчас выведено российских денег немерено, там триллионы долларов. Ну, лохи будут попадаться, может быть. Если мы хотим низовую коррупцию подавить, коррупцию медсестер и врачей каких-нибудь, ну, наверное, это хорошая мера. Если мы хотим искоренить коррупцию как системное явление, которое начинается с власти самой, то нужны другие механизмы. Я, конечно, поддерживаю любые инициативы президента, которые направлены хоть на малейшее снижение коррупции, очень хочется ему помочь, но очень хочется помочь ему в главном – навести порядок в самой власти.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Как, по-вашему, следует ли ввести проверку достоверности декларации о доходах? Вот сегодня «Новая газета» напечатала декларацию Романа Абрамовича, который баллотируется в депутаты Законодательного собрания Чукотской области и его сотрудников бывших. Как, по-вашему, вот такие меры нужны ли российскому избирателю?
Ну, я думаю, раз декларация введена, то она же это не просто для проформы, а для того, чтобы объективно отражать имущественное положение того или иного государственного служащего. Поэтому считаю, что должен быть отработан и механизм контроля за объективностью предоставленных информации и, наверное, какие-то меры ответственности. Это логично, я с этим согласен.
Вопрос Виктору Илюхину. Как вы восприняли публикацию декларации о доходах Романа Абрамовича и бывших сотрудников Сибнефти, которые баллотируются в Чукотскую думу?
Ну, вы знаете, я уже давно перестал что-то эмоционально воспринимать. Раньше реагировал эмоционально, пылил, кричал, ругался, матерился. Сегодня уже настолько к этому оболванию граждан привыкли, что смотришь на это уже как-то уже, ну, более спокойно, хотя возмущение-то достаточно кипит. Вот эти декларации, которые однородуют наши высокие банкиры, высокие должностные лица, зачастую, я хотел бы сказать, в подавляющем случае, они не соответствуют реальной действительности. Это внешний айсберг или внешняя часть айсберга, что внизу, что под водой, это, мягко говоря, так и остается тайной. Потом ведь, если уже говорить по большому счету, вот эти владения, имеющиеся или контролируемые Абрамовичем, есть информация, что это ведь не его собственность, это типа что-то общака, который создали и представители бизнеса, и представители власти, а Абрамович всего-навсего вот это уполномоченный по распоряжению этими деньгами. А вот сам общак, вот это было бы интереснее. Кто за этим общаком стоит, конкретная фамилия. Я думаю, что эта информация-то в значительной мере, она правильно и подлежит проверке. Относительно деклараций вот всех нас, остальных смертных и несмертных государственных чиновников, которые составили декларацию в соответствии с антикоррупционным законом. Вы знаете, на мой взгляд, они заработают тогда, когда должностные лица, составившие декларацию, особенно депутаты всех уровней, снова заявят о своем желании идти на выборы в тот или иной избирательный орган, законодательный представительный орган. Вот тогда, наверное, с этих деклараций пыль смахнут и будут шантажировать неугодных кандидатов в депутаты в избирательной кампании. Вот в этом я уверен. И я всегда еще говорил, что в российской действительности сами декларации могут оказаться потом предметом взяток, предметом, как говорится, спекуляции и шантажа. Поживем, увидим. Избирательная кампания не так уж далеко.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, закон о коррупции, конечно, борьба с коррупцией и стократным размером это оштрафовать или заставить платить взяточников. Это первая мера, да, потом высшая мера. Ну, надо бы что добавить, что надо бы, может, конфисковать или не тюрьму сажать, не расстреливать, а конфисковать, может быть. Ведь Илюхин, что забыл свои законы социализма о равенстве. И что говорил Солон, равенство не рождает войну, то есть борьбу классов и общества.
Вопрос Алексея Розывану. Как, по-вашему, является ли стократный штраф за взятку своего рода мерой по конфискации имущества взяточника?
Ну, в какой-то мере, да, собственно говоря, вот. Ну, я думаю, что посмотрим, как будет практика вот применения этого закона влиять на ситуацию с коррупцией и низкий чинов, что, может быть, в перспективе будет принят закон, который предусматривает конфискацию как вид наказания, как это было в старом уголовном кодексе. Вот, но посмотрим, возможно, будет достаточно и этого закона, который в значительной мере остановит коррупцию. Надо просто активнее работать.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, предостерегает от подмены понятий.
Когда мы дойдем до того, что у нас будут задерживаться чиновники, которые берут десятки миллионов долларов, ну, наверное, штраф для них будет полезен, во всяком случае, будет механизм, как у них изымать часть собственности. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя подменять штрафы даже на 500 миллионов рублей на свободу, потому что тоже могут быть включены определенные коррупционные процессы, чтобы уйти на такую ответственность. Тем более, если человек украл миллиардами, нужно рассматривать некие другие истории. Хотя, в принципе, те, кто крадет с миллиардами, они, как правило, спокойно покидают свой пост и едут отдыхать в Австрию, в Лондон, куда угодно. И все на этом заканчивается. Поэтому я думаю, что эти инициативы совершенно нормально в правовом поле, то есть они как кирпичики вкладываются в некую систему. Важнее, что президент говорит о необходимости политической конкуренции. Это для борьбы с коррупцией более важно. Судебной реформе тоже более важно.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Благодарю вас за предоставленную возможность высказать свое мнение. Понимаете, я думаю, что, в общем-то, уже поздно с чем-то бороться. Но я бы предложил бы, во-первых, изменить телевидение. То есть вот эти сериалы, где ездят простые люди на огромных машинах, живут в шикарных квартирах. Молодежи и так с головой плохо. У них эта крыша сносит. Они считают, что в телевизоре вот это настоящая жизнь, а не вокруг. А потом я считаю, что нужно назначать чиновника, да, давать ему зарплату 300 тысяч, не меньше, социальные все программы, дачу, квартиру, Порше ему дать и все. И сказать, вот работай, да, но если ты будешь увлечен во взятки, то ты по полной программе поедешь там лес ловить и так далее. Знаете, а самое главное, вот если Путина оставить с одной зарплаты президентской, со всеми льготами социальными, там все, но все деньги, которые ему накапали, там 40 миллиардов, не знаю, что, он отдаст, и будет сидеть на одной зарплате. Вот я думаю, у него будет такая злость, и он будет давить уже по-настоящему все ниже стоящих в борьбе с коррупцией. Вот я так думаю. Благодарю вас.
Вопрос Виктора Илюхина. Следует ли применять уже опробованные за рубежом методы предотвращения коррупции среди чиновников?
Ну вот мы всегда говорим о том, что надо брать опыт за рубежом. Если слепо копировать опыт за рубежом, то могу сказать, что ничего путного не получится, кроме как появление новой раковой опухоли на теле России. У нас есть свой достаточно богатый опыт. Но почему? Почему мы отказались от такого эффективного средства воздействия на коррупционеров, как конфискация имущества, как... Я подчеркиваю, дополнительное наказание. Ведь понятие конфискации сегодня свели к тому, что конфискуется и изымается только лишь преступно нажитое. Получил взятку в 5 тысяч, значит, вот 5 тысяч у тебя, на 5 тысяч у тебя конфискуют, или ты должен выплатить, ну, а теперь вот предлагают еще штрафы. В Советском Союзе была другая практика. Взял ты взятку в 5 тысяч рублей, в 200 рублей у тебя могут конфисковать все имущество, за исключением того, которое необходимо только лишь для того, чтобы несовершеннолетние дети виновного лица могли нормально жить, или престарелые родители, которые находятся на иждивении. Стол, стул, квартира, если это необходимо, все остальное, яхты, пароходы, миллионы и миллиарды изымались, независимо от размера взятки, если в составе преступления или за наказание предусмотрена конфискация. Вот чего боялись махровые взяточники. Вот это самое главное. Но почему-то мы никак все боимся подойти к этой очень жесткой, радикальной. Но я подчеркиваю, мы придем к этому, потому что коррупция стала национальным бедствием. Мы уже криком кричим. Ну, ни одну проблему не можем решить. Ни социальную, ни экономическую, ни оборонную, ни борьбу с терроризмом и так далее, и так далее. Надо радикальные меры принимать, а вот наше правительство, да и президент, все как-то робко предлагает, ну давайте вот это посмотрим. Есть опыт. Не смотреть надо, а изучать и вводить в практику. А теперь я бы вот очень коротко сказал по поводу высказывания последнего, как говорится, нашего слушателя. Правильные слова. Одно только замечу. Повышением заработной платы чиновникам проблему коррупции не решается. Нужен целый комплекс мер по предупреждению коррупции. Я вот хоть и правовед, как говорится, и силовые структуры в свое время представлял, работал в них, но я сегодня говорю. Главная причина коррупции – это нравственное разложение власти. Нравственное разложение власти. А вот как нравственность повышать и какое время потребуется, здесь еще вопрос. Одно могу сказать. Для возрождения нравственности, совести, честности, порядочности, необходимы годы. А вот что касается запретительными мерами, ужесточение наказания, да, мы можем на определенный период, как говорится, сбить волну коррупции. А уж если коренным образом решать проблемы коррупции, это нравственность, это социальная защищенность и независимость нашего гражданина, чтобы он не кланялся никогда и ни перед кем.
Ирина Ясина, экономист, член президентского совета по правам человека, ратует за точное применение закона на практике.
Мера сама по себе хорошая, но у нас же проблема не в том, что предлагаемые меры плохие, а в том, что они не применяются. Или применяются выборочно, что еще хуже. Вот пускай бы он к высшим чиновникам начал эти меры предлагаемые применять, а не только к парням-гаишникам и тетушкам-учительницам. Ну вот тогда бы мы и сказали. Вопрос применения. Мера сама по себе, ну ничего, вполне себе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Анны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в начале 90-х психологию населения ломали через колено. Обогащайтесь любым путем. Капитализм – это обогащение, это воровство, и это вошло настолько в плоть и кровь населения, что, мне кажется, всех, что, кажется, теперь с этим вообще бороться уже невозможно. Мне кажется, если политические партии будут по-настоящему бороться, а не имитировать свою борьбу, и придут на смену той партии, которая годы ничего не делает в этом плане, тогда что-то сдвинется с места. Как считают ваши гости? Спасибо.
Вопрос Алексею Розуану. Как, по-вашему, должна ли быть нравственная нетерпимость общества ко взяточничеству как основа борьбы с коррупцией?
Да, конечно. Без этого никак нельзя. Ведь многие возмущаются, что у нас в стране коррупция процветает, взяточничество. В то же время, значит, сами охотно дают взятки, и когда ребенок заканчивает школу, обсуждает, значит, со своими друзьями, приятелями, кому бы дать взятку, чтобы ребенок поступил в престижный институт, какому врачу дать взятку, чтобы прооперировать, значит, где в центре дать взятку, чтобы получить-то, значит, какие-то суммы, кредит там и так далее. То есть инициатива исходит зачастую от граждан, поэтому должна быть гражданская четкая позиция, что в тех ситуациях, когда с вас вымогают взятку или ставят такие условия, что вы без взятки не можете решить вопрос, надо обращаться в правоохранительные органы, надо вот этот закон, который внесен президентом, вот, меньше его критиковать, а больше по нему работать. Он дает большую возможность работать в этом направлении эффективно. 500 миллионов штраф, значит, он в значительной мере замедлит конфискацию, которая у нас нет как дополнительного вида уголовного наказания. Все-таки это 500 миллионов, это серьезная сумма. И я должен сказать, что по каждой части статьи, которая предусматривает ответственность за взятки, наряду со штрафами предусмотрены и меры наказания, связанные с лишением свободы. И за взятку в особо крупном размере ответственность предусмотрена до 15 лет лишения свободы. А было, значит, в статье, в которую вносится изменение, всего лишь до 12. Так что, еще раз повторяю, по полмиллиарда штрафа и 15 лет лишения свободы. Санкции довольно-таки серьезные. И здесь надо, как говорится, не меньше нам рассуждать и критиковать, а засучив рукава, всем браться за работу и искоренять взяточничество, используя вот этот закон.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу сказанного, в свою очередь, Виктора Ивановича о нравственности. С одной стороны, вроде бы это, конечно, повисло в воздухе, а как ты ее, мол, исправишь? А с другой стороны, я хочу сейчас напомнить о немножко другом. Сейчас все говорят, ну, по крайней мере, многие, о готовящемся новом стандарте школьного обучения, из которого вот как раз, между прочим, и была изъята литература, в частности. Ну, там, по математике, физике и прочего, так? Так, ну, так ведь и известно уже давным-давно, умными людьми замечено, что русская литература – это одна из наиболее нравственных, ну, так сказать, источников вообще для народа. И поэтому я считаю, что совершенно не случайно вот это произошло. То есть понятно, что власть вот такая, она действительно абсолютно безнравственная, она просто не в состоянии ужиться вместе с такой литературой. Но, господа, товарищи, короче говоря, сограждане, давайте поймем, без нашей литературы никакие запретные меры нас не спасут. Мы просто тогда просто будем вырождаться как народ, мы кончимся как народ. Спасибо.
Слово Виктору Илюхину.
Вы знаете, я готов расписаться под каждым словом, которое только что сейчас прозвучало. Мудрые слова и правильно расставляются акценты. Но вот, знаете, постоянно слышишь вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы победить коррупцию? Вот я буду резок, может быть. Буду резок. Человек, давно занимающийся вопросами безопасности, безопасности личности, государства, вопросами криминогенными и проблемами преступности, я скажу так. В нынешних условиях побороть коррупцию и серьезно нанести ей удар не удастся. Не удастся, потому что власть настолько коррумпирована, выделить, где чистая власть, а где коррупция, просто невозможно. И если уж сегодня говорят о том, что власть начала борьбу с коррупцией, я, простите меня, в это не верю, потому что власть должна бороться сама с собой. На это она пойдет? Нет, никогда не пойдет. И тем не менее, даже в рамках существующей вот действительности, нанести удар по коррупции можно, но... Первая проблема. Всю борьбу с коррупцией сегодня в России свели к уголовно-правовому воздействию. Хотя уголовно-правовое воздействие должно быть, как говорится, на последнем моменте, тогда, когда уже все остальные защитительные методы, формы не сработали. А у нас достаточно так это выпукло. Арестовали, посадили. А где кадровые проблемы? Где нравственные вопросы? Где пропагандистские? Вы знаете, может быть, резко скажу, и кому-то будет обидно. Но мне так и хочется, подмывает всегда говорить о том, что господин президент Дмитрий Анатольевич, причинность коррупции сидит перед вашим носом. Это федеральное правительство, сформированное на базе питерской
питерского мафиозного клана. По принципу кумовства, личных связей, по принципу полного непрофессионализма и, как говорится, соглашательства во все. Но давайте наводить порядок в кадрах в первую очередь. Но посмотрите, что в федеральном правительстве. Зять, сват, сестра, жена и так далее, и так далее. Как вы думаете, они будут требовать исполнения, жесткого исполнения законов друг от друга? Такая же схема сложилась у нас сегодня в субъектах федерации. Кумовство, родство. И в этих условиях бороться с коррупцией очень сложно. Это почти невозможно. Но я предлагал и хотел бы заявить. Если Дмитрий Анатольевич действительно серьезно хочет заняться борьбой с коррупцией, а я пока еще не вижу вот этих серьезных предложений, пусть отдаст контрольные органы власти именно представителям оппозиции. И тогда народ увидит, что действительно по коррупции будет нанесен действительно очень серьезный удар. Но на это президент не пойдет.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, член Национального антикоррупционного комитета, уверена, что избранная модель не заработает.
Если наказывать за взятку, то количество взяткодателей и взяткозабирателей не уменьшится, если вся модель базируется на коррупции. Она уменьшается в этом случае, если коррупция есть нечто исключительное. И если же вся система власти живет только за счет откатов, взяток за все на свете, включая за проход в кабинет главного лица, просто за проход и небольшой разговор, тогда эта модель не работает. Просто она удорожает взятку.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Это да. Разговор был долгий, абсолютно бесполезный, бессмысленный, потому что у нас не коррупция, у нас совсем другое. Это у них там на Западе коррупция. Вот она там какой-то там процент от этого все занимает, всех этих отношений власти и бюрократов. Да. А у нас это система власти. И когда я, Владимир Алексеевич, задавал вопрос, что же за государство мы построили? Вот Валерий Зорькин, он так уже мягко, так вот осторожно, но высказывается, вполне мафиозное. То есть когда, вот именно, говорит, когда отдают власть на местах за то, за лояльность, чистый феодализм. Ты меня поддерживаешь. А что ты там делаешь? Сколько там чего ты воруешь? Это уже не называется воровством и не называется никакой коррупцией. Или вот господин Большаков Илюхин говорит, что вот там Медведев что-то может сделать. Он разве будет рубить сук, на котором сидит? У нас это система власти. На ней все стоит. Понимаете, снизу до верху. Он начинает там с милиции, суды, идем дальше, управделам президента. Это же везде уже были судебные процессы, уже там на откатах сидит управделами, там большие огромные суммы уходят.
Вопрос Алексею Розуану. Как, по-вашему, возможно ли, прежде чем этот закон вступит в силу, искоренить круговую поруку в российской власти?
Знаете, вот в такой короткой передаче мы не можем рассмотреть подробно все аспекты борьбы с коррупцией. Мы рассматриваем конкретно предложение президента в уголовный кодекс по усилению борьбы с коррупцией. И давайте будем исходить из того, если мы хотим бороться за чистоту, то надо брать метлу и подметать. Так и в этой ситуации. Это один из элементов уголовно-правовой борьбы с коррупцией. Да, надо принимать и другие меры. Это никто не сомневается. Но мы сегодня должны поддержать этот закон. И я уверен, что если не только правоохранительные структуры, а все общество действительно откликнется, и мы будем в этом направлении работать, подвижки серьезные в этом направлении будут. Вот. А если критиковать все и вся, как Виктор Иванович, ну, он находится в оппозиции, у него такая работа, я понимаю его, вот, он ни с чем не соглашается, как правило, тем, что вносит президент и фракция «Единая Россия». Но, тем не менее, я считаю, как юрист, вот, я внимательно почитал этот закон, законопроект, вернее, и думаю, что принятие его, и когда он вступит в силу, будет иметь положительное воздействие на решение вопросов борьбы с коррупцией.
Вопрос Виктору Илюхину. Можно ли вот этот закон о стократном штрафе за взятку рассматривать в отрыве от общего дела борьбы с коррупцией в России?
Ну, вы знаете, я должен несколько ответить моему приятелю, коллеге Алексею Михайловичу Радзивану. Алексей Михайлович, ведь мы работаем не первый раз и не первый случай обсуждаем. 20 лет говорим о коррупции, 20 лет проболтали и фактически эффективного ничего не нашли. И сегодня вы предлагаете, давайте так, сразу очертя голову, примем этот законопроект. Но вы ведь посмотрите, что по этому законопроекту получается. Ведь по сути мы даем возможность правоприменителям поступать так, как они хотят при избрании меры пресечения и наказания. Посмотрите, какая вилка в тех же штрафах от 40 до 60, от 60 до 80. Или штраф, или лишение свободы за тяжкие, я подчеркиваю, преступления. Тем более за взяточничество, конфискация имущества нет, за посредничество нет, за коммерческий подкуп этот закон не предусматривает конфискацию. Насколько будет эффективен этот закон? У меня возникает сомнение. Это первый момент. А второй момент, что самое-то главное, он может породить огромную коррупцию, огромное злоупотребление в правоохранительной системе и особенно в суде. Системе. Вот чего я боюсь, вот чего я опасаюсь. А то, что я критикую, да, я буду критиковать такие законы. Но мы поддержали президента. Допустим, по тому же пакету законов о противодействии коррупции. Мы согласились. С большими оговорками мы согласились. Я, Илюхин Виктор Иванович, был автором закона о борьбе с терроризмом, который был принят в 97 году. Нет, мы предлагаем, прежде чем критиковать, мы предлагаем. Но, к сожалению, власть к нам не прислушивается. Проходит 5-6 лет. Потом то, о чем мы говорим сегодня, они берут на вооружение, исказив даже наши формулировки.
Большое спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в 22 часа. Аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Какой должна быть политика США в отношении режима Лукашенко? В программе «Время и мир» мнение выпускников американских вузов, побывавших в Минске после выборов 19 декабря, и первые независимые кандидаты на местных выборах в Литве. А мы обсуждали внесенный президентом России Дмитрием Медведевым на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым с виновных во взяточничестве будет взиматься штраф до стократной суммы взятки. Остановит ли коррупцию этот закон, предложенный президентом Медведевым, в нашей программе спорили Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, депутат от фракции КПРФ, Алексей Разуван, генерал-лейтенант милиции в отставке, депутат от фракции «Единая Россия». И в первой части нашей программы участвовал Иван Ниненко, заместитель директора российского отделения Transparency International. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Вацлав Гавел. О природе власти, уроках Египта и отношениях с Россией.
Комментарии экспертов.
Режиссер Генриетта Яновская. Об ужасе и удаче в деле Ходорковского.
В блогах Свободы.
Наталья Корченкова. Гламурный блогер всея Руси.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.